Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Анна Бокина. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о последних событиях. В Северной Осетии сегодня проходят траурные мероприятия в память о жертвах бесланской трагедии. Сайт движения в защиту химкинского леса атакуют хакеры. США начинают в Ираке операцию «Новый рассвет». В Северной Осетии сегодня проходит траурное мероприятие в память о жертвах бесланской трагедии. 6 лет назад в результате захвата школы террористами погибли 336 заложников, в том числе 186 детей. Траурная церемония началась в Беслане во дворе полуразрушенной школы. Сотни людей пришли возложить цветы в память о погибших. Основные памятные мероприятия состоятся 3 сентября, в день, когда 6 лет назад наступила трагическая развязка противостояния террористов и спецназа. Говорит сопредседатель общественного комитета матери Беслана Анетта Гадиева.
Все те факты, которые были выявлены на судебном процессе по делу единственно выжившего террориста Кулаева, все те свидетельские показания, они следственными органами не учитываются по-прежнему. Все наши ходатайства, они в основном отклоняются. Тот набор фактов, которые уже есть, которые нужно просто признать, что оперативный штаб по спасению заложников допустил самопроизвольный штурм, по школе лился огонь из танков, огнеметов.
Сказала Анетта Гадиева в интервью «Радио Свобода». Сайт движения в защиту химкинского леса атакован хакерами. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» активист движения Ярослав Никитенко, атака на сайт началась вчера вечером. Активисты связывают это с появлением на сайте критического материала о губернаторе Московской области Борисе Громове. Сразу после публикации сайт стал недоступен для пользователей, отметил Ярослав Никитенко. В связи с атакой хакеров защитники химкинского леса намерены обратиться в прокуратуру и суд. Участников вчерашней несанкционированной акции в Москве на Триумфальной площади обязали явиться в мировые суды. В числе десятков задержанных были оппозиционные политики Сергей Удальцов, Константин Косякин, Эдуард Лимонов, Борис Немцов и Роман Доброхотов. Они обвиняются в нарушении порядка проведения митинга. 31 августа в Москве прошла очередная акция в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Присутствовавшие на ней 4 депутата Европарламента подвергли критике российской власти за жесткие действия в отношении митингующих. Акции за свободу собраний состоялись во вторник еще в нескольких российских городах. Во Владивостоке по подозрению в мошенничестве задержаны 2 депутата городской думы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Андрей Волков.
Депутаты Вадим Глазунов и Сергей Сычев были задержаны в ходе совместной спецоперации силовиков, рассказала старший помощник руководителя краевого следственного управления Аврора Римская.
Следствием установлено, что подозреваемые обманным путем пытались завладеть денежными средствами одного из предпринимателей города Владивостока в размере 5 миллионов рублей. В настоящее время подозреваемые задержаны.
Вадим Глазунов возглавляет в Думе Владивостока комитет по городскому хозяйству и является руководителем крупнейшей в городе управляющей компании. Его коллега Сычев также работал в этом комитете. Напомню, что за последний месяц уже 3 народных избранников попались в поле зрения силовиков. 2 недели назад уголовное дело было возбуждено в отношении председателя бюджетного комитета законодательного собрания Приморья Галуста Ахаяна. Его подозревают в неуплате налогов на 3 миллиона рублей. Андрей Волков для «Радио Свобода», Владивосток.
Вице-президент США Джо Байден и министр обороны Роберт Гейтс будут присутствовать сегодня на церемонии начала операции «Новый рассвет». Таково название новой миссии американских войск, остающихся в Ираке. Цель миссии – помощь иракским силам безопасности после объявления президента США Барака Обамы об окончании боевых операций в Ираке. Во время сегодняшней церемонии командующий войсками США в Ираке генерал Рео Диерно передаст руководство американскими силами генералу Ллойду Остину, который, как и Диерно, служил в Ираке с 2003 года, когда войска международной коалиции вошли в эту страну. Накануне президент США Барак Обама обратился к американскому народу в связи с завершением боевых операций в Ираке. Он отметил, что отныне иракцам предстоит самим взять на себя ответственность за поддержание безопасности в стране. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Не объявив о победе в 7-летней кампании в Ираке, Барак Обама заявил, что боевая миссия американских войск в этой стране завершена. В вечернем телеобращении обращении из Белого дома к согражданам, президент США сказал, что настало время перевернуть страницу. Обама напомнил, что, чтобы дать народу Ирака шанс сформировать свое будущее, Соединенные Штаты заплатили огромную цену, включая более 4400 человек убитыми, десятки тысяч ранеными и сотни миллиардов долларов, потраченных с марта 2003 года. Между тем, мало кто сомневается, что война фактически не окончена и последуют новые жертвы с американской стороны. Обама оставляет в Ираке 50 тысяч американских военнослужащих для решения вспомогательных задач, включая подготовку местных сил безопасности. Крайняя дата вывода этого контингента – конец 2011 года. Однако, как считают комментаторы, для Барака Обамы сейчас очень важно поставить символическую точку в иракской кампании. Отныне основное внимание американских граждан и правительства должно сконцентрироваться на решении внутренних проблем, в первую очередь экономических.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Израильские военные задержали около 50 палестинцев по подозрению в причастности к вчерашнему нападению на западном берегу Иордана, жертвами которого стали четверо израильтян. Две супружеские пары погибли в результате обстрела во вторник вечером. Ответственность за нападение взяло на себя боевое крыло палестинской группировки «Хамас». Палестинские радикалы выступают против переговоров с Израилем, которые возобновляются в Вашингтоне. Власти палестинской автономии расценили нападение как попытку сорвать возможное мирное соглашение. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что нападение продемонстрировало необходимость первоочередного решения на переговорах вопросов, касающихся безопасности. В России сегодня День знаний, праздник начала нового учебного года. Министерство образования сообщило, что в этом году, 1 сентября, начинают учебу более 28 миллионов школьников и студентов. По сравнению с прошлым годом, образовательных учреждений в России стало меньше почти на 2300. Сократилось в основном количество сельских школ. День знаний будет проходить под особым контролем милиции. По информации МВД, только в Москве за порядком будут следить более 10 тысяч милиционеров. Вы слушали последние новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Поздравляем тех родителей, бабушек и дедушек, чьи дети и внуки сегодня с радостью пошли в школу. А для радости как минимум нужно, чтобы школа была хорошей. А так не получается. Хотя все дети в России имеют равное право на образование, учатся они в школах, мягко сказать, очень разного качества. Так что 1 сентября – праздник, но не для всех. Как случилось, что школы в России разделились на бедные, проблемные и элитные, хотя формально государство обеспечивает всех на равных? Об этом наш сегодняшний разговор. С нами на связи директор Московского гуманитарного лицея Ольга Литаврина. Ольга Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поздравляем вас. Вы-то с радостью, вы с радостью пошли сегодня в школу?
Да, и наши дети тоже.
Вот, и ваши дети тоже. Так что у нас сейчас в гостях хорошая школа, радостная. И с нами автор статьи в «Известиях», очень серьезной, очень важной статьи, по ком звонит школьный звонок, журналист Светлана Сметанина. Здравствуйте, Светлана.
Добрый день.
Статья грустная, сразу предупреждаю. И вопрос вам, уважаемые слушатели, как добиться того, чтобы дети учились в приличных условиях? Какие внешние силы могут на это повлиять? Способны ли родители оказать тут какое-то влияние, воздействие? Не знаю, давайте вместе думать об этом. Телефон прямого эфира включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1046. СМС ждем на номер +7 903-743-2901. Ольга Борисовна, я сейчас, не начиная разговор на эту важную и сложную тему, хочу попросить вас, как директора школы, который проводит педсоветы, оценить вчерашнюю сценку. А сценку видели все телезрители Российской Федерации. Сидит президент, ведет госсовет. Один из его губернаторов сидит со своим персональным, видимо, под партой, держит компьютер, ноутбук, пишет в Твиттере какие-то заметки. Рядом с президентом сидит его помощник по фамилии Дворкович, который тоже в это время в интернете видит, что пишет коллега по госсовету, и докладывает об этом президенту. Президент при всех делает замечание своему губернатору, что это вы тут пишете в Твиттер, пока у нас идет госсовет. Вот мне просто интересно, если бы вот вы ведете педсовет, если ваши преподаватели начнут писать в Твиттер, как вы отреагируете? Вот они разложат лаптоп и, может быть, на колени под парты. Вы скажете, что у нас вот такая модернизированная современная школа, или все-таки будете бить их по рукам?
Нет, конечно. Ну, во-первых, самое главное, я, конечно, не осмеливаюсь давать советы руководству мной, но на уровне минимальном школы, да?
Да.
Самое главное, чтобы педсоветами не были перегружены педагогические коллективы, и чтобы каждый педсовет проходил четко и касался важных вопросов для каждого учителя.
Ага, и тогда им будет не до твиттера.
Конечно.
Вот и все.
То же самое и к детям. Дети же тоже ходят с мобильными телефонами на уроки. То есть, если урок касается каждого ребенка, ему будет не до мобильника, уверяю вас. Вопрос просто отпадает сам собой.
Понятно. Очень тонкий намек и очень хороший, прекрасный совет президенту, как проводить госсоветы так, чтобы губернаторы не сидели в твиттерах. И мы начинаем обсуждать нашу сегодняшнюю тему. Я предлагаю послушать фрагмент публикации Светланы Сметаниной в газете «Известия». Эта главка называется «Резервация для бедных».
Проблема равного доступа к качественному образованию сегодня стоит в России очень остро. Разделение российских школ на элитные и бедные – свершившийся факт. Недавно оглашены итоги исследования, посвященного неблагополучным школам. Результаты впечатляют. Примерно треть наших школ можно назвать проблемными, то есть не обеспечивающими своим учащимся удовлетворительного уровня образования. Еще 23 являются наиболее неблагополучными, а 6 находятся в крайне опасном положении. Это значит, что количество правонарушений в них в несколько раз выше среднего уровня, как и число учащихся, стоящих на наркологическом учете. А средние баллы тамошних выпускников по ЕГЭ значительно ниже показателей по региону и по стране. Мы вплотную приближаемся к ситуации, схожей с той, что была в Нью-Йорке в конце 1980-х годов, когда неблагополучные школы в Гарлеме стали рассадниками наркомании и преступности, считает эксперт «Известий». Как правило, в неблагополучных школах учатся дети из малообеспеченных, неполных и проблемных семей, а также сироты и дети мигрантов, для которых русский не является родным языком. По понятным причинам их родители не всегда могут обеспечить им даже элементарного места для занятий, не говоря уже о компьютере и доступе в интернет. В этом случае у ребенка, обладающего способностями и желанием учиться, вся надежда на школу, которая в идеале могла бы служить социальным лифтом. Но если школа неблагополучная, она вряд ли сможет ему чем-то помочь. Ведь в таких школах работают наименее подготовленные учителя, отсутствуют психологи и другие специалисты, весьма ограничен выбор дополнительных образовательных услуг, говорится в исследовании.
Мы продолжим сразу после анонса.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях Ольга Литаврина, директор Московского гуманитарного лицея и автор статьи в «Известиях» Светлана Сметанина. Вопрос вам, уважаемые слушатели, как добиться, чтобы дети, ваши внуки учились в приличных условиях. Ольга Борисовна, я сейчас вот последовательно задам вам вопросы. Во-первых, согласны ли вы с тем, что по результатам ЕГЭ по школе можно определить хорошее школы или нет, то есть уровень школы самой, ну даже качество ремонта в этой школе, комфортность условий для детей можно определить по результатам ЕГЭ?
Нет, никоим образом.
Не получается так, да?
Да нет, нет, абсолютно. ЕГЭ – это формальное новообразование, которое не связано с реальным уровнем.
Ага, не будем тогда. Тогда на этом не будем останавливаться. Хорошо. Обсуждаем только качество самого по себе образования, качество финансирования. И как вы считаете, Ольга Борисовна, сама по себе система поддержки школ? Это справедливая система? Вот давайте, ну не всю Россию, Москву возьмем. Справедливо поддерживают, финансируют школы?
Ну, вы знаете как, я коснусь, наверное, самого больного для школ вопроса.
Да.
Вот в связи с ним как раз и расформировываются, скажем, сельские школы. Нам уже 21 год, и на нашей памяти сменился не один министр просвещения. Но вот введенная реформа, которая касается подушного, так называемого, финансирования школы, она просто в корне подрывает само качество образования. Потому что в классе, где более 15 учащихся, остальные 15, ну, все равно, что хуже даже, чем сидят за компьютером без учителя.
Да, мы должны сейчас объяснить нашим слушателям, что уже примерно полгода как действует система, когда поставлена зависимость в прямое, финансирование поставлено в прямую зависимость от количества учеников в классе.
Вот это совершенно неверно. Не просто неверно. Вот с этим как раз и связана, видимо, неблагополучная ситуация. Просто персонал школы и учителя в особенности не успевают отследить часть собственного контингента.
То есть они теперь в школе заинтересованы напихивать, набивать класс побольше.
К сожалению, да.
Сейчас это материальный стимул, класс должен быть большим, хотя качество образования, естественно, опять же, впрямую зависит от того, сколько детей в классе. Чем меньше, тем качественнее.
Совершенно верно. То есть вот этот надо срочно пересматривать, пока мы действительно не скатились на самый... Вот это напрямую связано с качеством.
А почему, Ольга Борисовна, ведь когда они это вводили, они чем-то руководствовались, они же долго к этому шли, экспериментировали, деньги тратили на исследования. Какой-то же во всем этом был смысл заложен?
Насколько доходит до нас, так сказать, исполнителей на местах, наш нынешний министр посвящения во главу угла ставит коммерческую выгоду. А ведь во всем мире коммерция, образование, медицина – это не напрямую связанные вещи. Далеко не напрямую. Это так же, как и наука. Это скорее работа на перспективу. Вот теперь мы с этим сталкиваемся. С результатами борьбы за сиюминутную коммерческую выгоду. Сколько перечислили родители, да? То есть учителя заставляют уже халтурить с самого начала. Не всегда это связано с плохим уровнем работы самого учителя. Даже гениальный учитель, 40 человек в классе, чисто по времени, мы рассчитывали временные затраты на каждого ребенка во время урока. Это все рассчитано, есть медицинские нормы, есть нормы обучения.
Ольга Борисовна, но с другой стороны, школа начинает вроде бы за этого ребенка сражаться, бороться. Он ей выгоден, она хочет его удержать. Она, может быть, пытается уже дать ему больше и лучше к нему относиться, к этому ребенку, и комфортнее его содержать, чтобы он остался, и им платили больше.
Да, формально да.
Формально.
Чем больше, тем лучше. Но это, к сожалению, вовсе не означает, что она может обеспечить ему уровень знаний. Как раз ему-то интереснее учиться в классе, где, 20 человек. Особенно в начальной школе это просто напрямую связано.
Понятно. То есть вот это первое и главное, это дефект, подпорочная новая система, порочная система, которая сейчас введена, когда финансирование напрямую зависит от количества учеников в классе. Света, вы привели страшные цифры в своей публикации. Вы говорите о том, что чуть ли не 23% являются неблагополучными, 6% в пограничном состоянии. Вы 30% школ страны относите к бедным в скобках проблемным. Не вы, вы вместе с авторами этого исследования, да. Ведь, Свет, я правильно понимаю, что формально, давайте возьмем Москву, формально школы финансируются на равных. То есть они, а как-то так потом получается? Мы же Москву, правда же, имеем в виду в этом исследовании, да?
Тут, что да, в той же Москве имеется, тоже. Конечно, вся Россия, безусловно. Но тут надо сказать, что это исследование проводил Институт развития образования Высшей школы экономики. И, наверное, это действительно первое исследование такого рода в нашей стране, потому что обычно, хотя мы все прекрасно понимаем, мы все прекрасно знаем, что есть разделение на элитарное образование, на образование для всех, так сказать, для среднего уровня. Но об этом как-то широко не принято говорить, тем более употреблять такие страшные слова, как «школа для бедных». Но, тем не менее, вот это исследование, оно уже существует, и, к сожалению, там эти слова не так и произносятся, что примерно получается, что где-то около порядка 30% наших школ в нашей стране, они вот, ну, практически становятся такими резервациями для детей из малообеспеченных семей, из неполных семей, из неблагополучных семей. То есть получается какая ситуация, что у нас уже на первоначальном этапе, как бы, сначала, да, ребенок рождается в разных условиях, в разных семьях, с разным достатком, это одно разделение. Но потом, вот как бы, казалось бы, когда он идет в школу, это разделение, ну, как мы, наверное, все-таки хотим думать и верить, оно должно немного нивелироваться, оно должно как-то компенсироваться государством, да, что не должно быть такого острого разделения. Но получается, что оно становится еще острее, потому что дети из благополучных семей, они, безусловно, идут в благополучные школы. Угу. И, конечно, это, так сказать,
вот уже... Вот они все живут в одном районе.
Да, да.
И идут в разные школы.
Они, конечно, они будут, родители, безусловно, найдут ту школу, где, так сказать, там будут все условия, где не будет классов по 40 человек, где будут классы по 15-20 человек, и у них будут там все прекрасные условия. Безусловно, такие школы есть. Вот. А все остальные, у кого, так сказать, нет возможности там возить. Даже, понимаете, вот, например, элементарно возить ребенка в школу, да, на чем-то. Если эта школа находится на другом конце Москвы, да, и отправлять ребенка одного на метро, если нет, например, автомобиля с водителем, да, да. Это уже, так сказать, проблема. И, конечно, и получается, что И дифференциация уже начинается с порога школы. И естественно, что одни дети концентрируются в одних школах, другие дети концентрируются в других школах. И вот по результатам этого исследования уже ясно, что даже после окончания начальной школы результаты у этих детей совершенно разные. То есть дети из таких вот неблагополучных школ, они хуже читают, они хуже понимают текст. При этом мы же не знаем, какой изначально заложен уровень в этом ребенке, да, мы понимаем, что есть дети одаренные, может быть, от природы, да, это же тоже известно. Но как он проявится, как он может развиваться в такой школе, да, у него возможности, наверное, практически не будет.
То есть... Вот, конечно, но меня вот что интересует, ведь изначально для Министерства образования, для тех, кто распределяет эти бюджеты, все равны, они же не делят школы на элитные, не элитные, школы для какого-то контингента, не делят. Как бы равны, ну, и как же получается потом вот 30% таких, 30 таких, а 30 еще каких.
Понимаете, да, тут, видимо, действительно, это вопрос такой комплексный. Я тоже задавала такой вопрос исследователям, авторам этого исследования. Они мне сказали, что вот благополучные школы, они за счет того, что они разрабатывают свои программы, у них есть больше, так сказать, возможностей, больше педагогов какого-то там определенного уровня, там, высокой квалификации, они предлагают больше, так сказать, там, каких-то интересных предметов. И они под это дело получают больше финансирование.
То есть,
по результатам этого исследования, вот, как мне говорят авторы, что в таких благополучных школах затраты государства на обучение одного ребенка в два раза выше примерно, а может быть, даже и больше.
Даже государственные, да, мы не говорим про частные.
Естественно, там родительские это отдельно. Конечно, сейчас очень большое внимание уделяется родительским советам при школах, они должны принимать участие. Конечно, родители дают деньги. Понятно, это дополнительное еще финансирование. Но даже государственное, оно и то больше. За счет того, что школа, понимаете, там, конечно... А сейчас, понимаете, сейчас вообще вот действительно будет такая нацеленность на результат. То есть финансирование как-то каким-то образом будет от этого зависеть.
Давайте мы тогда Ольге Борисовне это перепроверим. Ольга Борисовна, выходит, что вот судя по тому, что говорит Светлана о результатах исследований, вообще все действительно уже все замыкается на личность директора школы, вот этого коллектива. Творческий он, мозговитый он, способен он что-то придумать, и способен ли он выбить дополнительные средства из своего там отдела народного образования. Если, то есть все от этого зависит, от того, что он, может ли он крутиться и проявлять некие таланты, которые позволят ему вот это вот такое доп. Финансирование получить. Так, что ли?
Вот в этом смысле сейчас только начинается политика, перевод отдельных школ на самофинансирование, то есть проба пера, так называемая. Да, конечно, чем грамотнее хозяйственно-экономическая инициатива школы, то есть сначала надо себя зарекомендовать, действительно, финансируются школы достаточно на высоком уровне, причем абсолютно все. Это, я
и
думаю,
на равных, и причем изначально на равных.
То есть изначально есть планка равная для всех.
Вот.
Это совершенно изначально, потому что наша школа, как не государственная, скажем, пользуется, хоть она и аккредитована, минимальным уровнем финансирования. Поэтому просто надо рачительно обращаться с тем изначальным уровнем, который вы имеете, а именно... Пока что бескорыстно привлекать, скажем, молодых педагогов-энтузиастов, вот те самые, нарабатывать инновационные программы, которые потом позволят получать определенные гранты. Или же, если у вас нет, ну, коллектив, допустим, не очень молодой, или нет педагогов, способных на такую инициативу, особенно рачительно использовать те финансы, которые вам выделяются справедливо. Скажем, вот наш лицей занимает здание бывшего детского сада, и наше охранное предприятие, которое охраняет школы и детские сады нашего округа, нам все время ставит вину, что обычно детский сад платит за охрану 70 тысяч в месяц, а мы платим 28. Соответственно, вот, пожалуйста, сэкономленные средства, которые мы можем пустить на те же, допустим, системы видеонаблюдения. И я уверяю вас, это посильно любому детскому саду, и не говоря уже о школе. То есть вот как бы государство выделяет сумму, а рачительно ее расходовать, это, конечно, прерогатива руководства школы.
То есть вот получается, что все, то есть получается, мы идем от противного. Школа сначала становится неблагополучной, потому что не потянул директор, не потянул коллектив, а потом уже в эту неблагополучную школу собирает соответствующий контингент, а не соответствующий контингент в другую школу.
Ну, конечно, такая ситуация, она сложилась не вчера, безусловно, складывалась годами, там, наверное, это еще шло там бог знает с каких времен. Но вот эти новые правила, они вот начинают, в принципе, действовать, можно сказать, вот, может быть, даже не с этого года. Понимаете, у нас какая ситуация? Вот с 1 января 2011 года вступит в силу новый закон, вот, так сказать, о бюджетных организациях, который как раз и позволит школам. Школа
вот
должна быть...
Только Борисовна сказала,
да, 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 только Борисовна
что,
совершенно да. права. Но там, значит, там надо пояснить что? Что каждая школа должна определиться со своим статусом. Какая она будет? Казенная, бюджетная или автономная? В зависимости от этого она получит свободу, финансовую свободу. Если она останется казенной, то ее, так сказать, финансирование будет очень жесткое, по жесткой программе, шаг влево, шаг вправо уже, так сказать, там не приветствуются. Если будет бюджетная, ну, большинство, скорее всего, должны быть бюджетными. Вот тогда они получают ту самую свободу, о которой говорит Ольга Борисовна.
Слушайте, а казенная и бюджетная, это какая разница?
Это разница. Тут? Понимаете, казенная это...
Государственные.
Они и те государственные, да, они все государственные.
А в чем же тогда?
Разница в том, как они будут распоряжаться своими деньгами. Ага. Бюджетные получат больше, например, большую финансовую свободу. В каком плане? Например, сейчас они получают деньги.
А почему они будут называться бюджетными?
Ну, вот так, это так, ну, как бы их должно
потому
как-то назвать.
Потому что у них
назвать,
будет свой бюджет,
да.
Или потому что они на бюджете государственном?
Они все будут получать бюджет.
Так.
Они от государства будут, как это будет называться, субсидии, определенная
да.
сумма. Но если раньше они эту сумму должны были строго потратить, например, там, вот такую-то сумму на зарплату, и поэтому там учитель приписывал какие-то там ставки себе дополнительные, там директор школы что-то придумывал, потому что ему нужно было получить эту сумму на зарплату, то теперь, пожалуйста, он не израсходовал эту сумму на зарплату, у него есть половина свободной этой суммы, пожалуйста, он пойдет купит там камеры видеонаблюдения, он пойдет купит компьютеры, он там пригласит преподавателя по китайскому языку, если родители выскажут такое желание. То есть у него будет больше свободы, от него не будут уже требовать отчета вот
но
такого.
Но меньше государственных денег.
Ну, нет, как вот они говорят, что деньги останутся на том же уровне, как вот и были, то есть никто уменьшать не будет, но за счет вот этой большей экономической свободы, конечно, правильно, вот директор должен становиться таким экономическим менеджером, что он должен понимать, как ему израсходовать эти деньги, как, куда их направить, как, так сказать, сделать школу там более привлекательной для учителей, для... детей для их родителей. То есть это, конечно, ну, целый комплекс проблем, и учителя, которые вчера работали по одним правилам, а сегодня там говорят, вы должны становиться успешными экономическими менеджерами, ну, конечно, это
Ольга Борисовна, а вот, вот ваш прогноз, что будут выбирать московские учителя? Вот какого учителя? Директора, а не директора школ, конечно же. Что будут выбирать? Какую систему в массовом порядке?
По крайней мере, не в массовом они выбирают бюджетную систему.
Угу, бюджетную все-таки.
Пока. Но пока. Не в массовом порядке.
Понятно, понятно.
Осторожно и, в общем-то, с опаской, я бы сказала.
Вот скажите, пожалуйста, это поможет переход на эти системы ликвидировать вот это неравенство в школах, ужасное, чудовищное, которое существует?
Конечно, поможет. В частности, рачительно обращаясь со средствами, уже школа не будет так зажата в тиски вот этим количеством учеников в классе. Она сможет содержать классы по 20 человек.
Я, конечно, вы знаете, вот у меня просто в голове не укладывается, какая разница, вот вы идете по району, вы заходите, я даже специально вчера, у меня сегодня программа, я специально прошлась по школам, совершенно одинаковые стоят коробки государственной школы, но одна чистенькая, вылизанная, ремонт, красота, а в другой обшарпанная, отваливается, вот они же все на равных, вот я все время говорю, они же все вроде бы на равных, но насколько они разные? Насколько они разные. И теперь им разрешат быть разными, и теперь им выгодно быть разными для того, чтобы как-то вот получить больше.
Ну, конечно, для этого надо уметь обращаться с этими финансовыми средствами, понимать, как их расходовать, то есть, конечно, обладать такой серьезной экономической грамотностью и быть таким успешным хозяйственником.
Вот это я хочу рассказать еще об одной истории, про которую сообщила Светлана Сметанина в своей публикации, также ее вот обсудить с Ольгой Борисовной. Речь идет о том, что впервые в России в стандарте образования, а это закон, который должен действовать для всех, прописаны, в каких условиях должен вестись образовательный процесс. То есть впервые говорится не только о предметах, какие А, Б, В, С и так
далее. Это уточнение стандарта начального образования.
Да, стандарты. Пока что речь идет только о начальной школе. Пока в экспериментальном порядке, должен быть теплый туалет. Это я сразу отвечаю на СМС Розы, пришло сообщение, чтобы уравнять качество школ в России, в каждой губернии, муниципальном совете, все дети чиновников хотя бы по одному должны находиться в школах, а не учиться за границей. А наши дети имеют туалет во дворе. Вот тогда, может быть, быть, школы будут одинаковые.
В половине российских школ, да, такая ситуация.
Да. Так вот, Роза, уже по стандарту начальной школы туалет должен быть теплым. Впервые говорится о комфорте, не только о предметах, о комфорте, но пока все, что расписывает Светлана в своей публикации в качестве этого нового стандарта, касается только нескольких избранных школ. Мы продолжим этот разговор во второй части программы через 2 минуты после краткой сводки новостей. А я объявлю, что сегодня в 7 часов вечера у нас программа «Время гостей», и придет к Виктору Резенкову Оксана Дмитриева, депутат Госдумы, зампредседателя фракции «Справедливая Россия», и обсудят они вот какой вопрос: каких подарков, в кавычках, ожидать россиянам от депутатов Госдумы в новом политическом сезоне. А мы продолжим разговор со Светланой Сметаниной и Ольгой Литавриной сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Северной Осетии сегодня проходит траурное мероприятие в память о жертвах Бесланской трагедии. 6 лет назад в результате захвата школы террористами погибли 336 заложников, в том числе 186 детей. Траурная церемония началась в Беслане во дворе полуразрушенной школы. Сотни людей пришли возложить цветы в память погибших. Сайт движения в защиту Химкинского леса атакован хакерами. Активисты связывают это с появлением на сайте критического материала о губернаторе Московской области Борисе Громове. В Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела безопасности исправительной колонии, обвиняемого в избиении заключенных. Участников вчерашней несанкционированной акции в Москве на Триумфальной площади обязали явиться в мировые суды. Десятки задержанных обвиняются в нарушении порядка проведения митинга. Правительство России частично сняло запрет на экспорт зерна, действующий с 15 августа по 31 декабря текущего года. Азербайджан и самопровозглашенная республика Нагорный Карабах обвиняют друг друга в вооруженном столкновении, которое произошло в понедельник. Президент США Барак Обама обратился к американскому народу в связи с завершением боевых операций в Ираке. Он отметил, что отныне главная роль в обеспечении безопасности принадлежит самим иракцам. Вице-президент США Джо Байден и министр обороны Роберт Гейтс будут присутствовать сегодня на церемонии начала операции «Новый рассвет», таково название новой миссии американских войск, остающихся в Ираке. Израильские военные задержали около 50 палестинцев по подозрению в причастности к вчерашнему нападению на западном берегу Иордана, жертвами которого стали 4 израильтян. В России сегодня День знаний, начало нового учебного года. В этом году 1 сентября начинают учебу более 28 миллионов школьников и студентов.
Мы продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. Обсуждаем грустную статью, грустные факты, которые в газете «Известия» опубликовала журналист Светлана Сметанина. Она утверждает, что 30% школ в России являются крайне неблагополучными, некомфортными и находятся в тяжелом нищем положении, и можно уже смело говорить о резервациях для бедных в стране. У вас в гостях директор Московского гуманитарного лицея Ольга Литаврина, автор публикации в «Известия» Светлана Сметанина. И вопрос вам, уважаемые слушатели: как добиться того, чтобы дети, ваши внуки учились в приличных условиях? 8 800 222 12, телефон прямого эфира, 660 1046 пейджер, плюс 7 903 743 2801, номер для СМС. Вот продолжу рассказ о тех замечательных стандартах, которые нынче вводятся для начальной школы, вот пользуясь статьей Светланы Сметаниной. Итак, соответствие всем санитарно-гигиеническим нормам, те же теплые туалеты, бытовые условия, например, наличие комнат для психологической разгрузки учителей, создание полноценной информационной среды с доступом в интернет, современной библиотекой, даже техника для аранжировки музыкальных произведений. Ну, я понимаю, Светлана, что соответствует этому стандарту, в кавычках пока, соответствует всего, сколько школ в Москве?
В Москве 180 школ. 180,
наши, да, еще плюс дополнительные.
Ну, даже им вот, выбрали, конечно, понятно, для начала эксперименты выбрали самые благополучные школы, но даже им потребовалось дополнительное финансирование в размере 400 миллионов рублей. Но со следующего учебного года, то есть с 1 сентября 2011 года, вот этот прекрасный, действительно очень правильный, очень разумный, это вот все учителя, директора, с кем я общалась, они подтверждают, что действительно очень разумный стандарт начального образования, он должен стать нормой жизни для всех наших школ. Вот
Да.
Как это
вот, Ольга Борисовна, расскажите, насколько это реально, норма, вот этот сказочный стандарт начальной школы для всех российских школ?
Ну вот видите, Светлана сама приводит цифры, что даже для тех 180, которые могут претендовать на это, понадобилось дополнительно 400 миллионов. А если увеличить цифру на все школы, просто бюджет не потянет, я боюсь.
То есть это все останется, опять же, ну вот сказкой такой, да, вот таким благим пожеланием, мечтой этот стандарт.
Нет,
но стандарт должен быть... Дело в том, что стандарт, это же на то и стандарт для
всех. Где-то он будет работать, понимаете? Да. В каких-то школах, безусловно, он будет работать. И, конечно, я уверена, что во многих школах найдутся и успешные директора, которые...
Коллеги, да, но я слово «стандарт» понимаю как обязанность для всех.
Да,
правильно,
да,
Ольга,
да,
Борисовна? Если вводится стандарт, это значит, все должны соблюсти этот стандарт. Все.
Вот именно. Вот именно. А это всегда, вот, во-первых, это нужны годы, чтобы это сформировать. И всегда кто-то будет впереди, а кто-то будет в отстающих. То есть начнут те разумные менеджеры, директора, рачительные, которые сумеют использовать ту сумму, любую, которую государство сможет выделить на это вот переустройство. Все равно переустройство даже самым лучшим школам понадобится.
Конечно.
Понятно.
Ну вот как раз авторы исследования, они поэтому и говорят, я привожу там в своей статье вот эту тоже цитату, что, конечно же, нужна программа поддержки для слабых школ. То есть вот сами по себе слабые школы, даже вот с учетом этих новых прекрасных законов, новых прекрасных стандартов, ну как они смогут им соответствовать сейчас вот буквально-таки с нуля, да? Конечно, им нужна какая-то программа, которая даст им хотя бы какую-то возможность, ну пусть не сравняться с лучшими школами Москвы и там Санкт-Петербурга, безусловно, но хотя бы выйти на какой-то нормальный средний уровень. То, ну, без помощи государства, без какой-то специальной программы, они, безусловно, не смогут это сделать.
Послушаем звонки сначала. Андрей из Екатеринбурга. Здравствуйте, Андрей, говорите, пожалуйста. Андрей Екатеринбург, здравствуйте. Я не слышу Екатеринбурга. Что-то у нас со связью. Нет, не слышно. Светлана, у вас один ваш эксперт вообще сказал очень просто. Он сказал, что три условия хорошей школы. Первое – перестать бить детей. То есть первое, главное, чтобы поставить задачу, первую задачу, чтобы учителя перестали бить детей. Вторая задача – чтобы во всех школах были теплые туалеты. Чтобы старшеклассники научились вслепую печатать на компьютере. Ну, это, конечно, чересчур.
Ну, да, может быть. Ну, просто, слепого. Да, это вот как раз один из авторов исследования, Исаак Давыдович Фрумин, да, из Института развития и образования Высшей школы экономики. Ну, он просто сказал, что вот, да, на его памяти были, неоднократно принимались подобные стандарты образования. Вот он сказал, что даже, по-моему, он четвертый или пятый стандарт уже будет. И вот и все они, конечно, по-своему были прекрасные, замечательные, но, к сожалению, мало что из этого получалось. То есть у кого-то получалось, а в большинстве случаев ничего особенного нового не получалось. И поэтому он как-то так достаточно пессимистично был настроен по поводу вот таких грандиозных программ, что все взять и сразу же поменять. Он говорил, что надо вот действовать поэтапно, первый такими год. Маленькими шагами.
Мне интересно, что скажет Ольга Борисовна по поводу первого года. Автор исследования говорит, в первый год поставить задачу, чтобы учителя перестали бить детей. Для вашей школы это актуальная задача?
Даже немного смешно. Неужели это уже остается задачей?
Ну, вы знаете, да, дневником по голове запросто в школе могут хлопнуть.
Ну, на самом деле, вот правильно говорит автор, это считается как бы не битьё, да, дневником по голове.
Ну да.
С этого начинать надо педагогическую культуру педагога любого, причем даже будь это, ну, даже нянечка, даже тот же охранник. Это просто исключено должно быть.
Ну да, но когда президент говорит дубинкой по голове вот так легко, так почему дневником по голове не шмякнуть тут?
Ну, то есть премьер.
То есть премьер, простите, господи, боже.
Тем
мой,
более.
Все время.
Ну да, в свое время говорили, что мочить в сортирах, это
да,
же
да,
тоже
да,
как-то.
Да, 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 а теперь дубинкой по голове легко.
Осталось на уровне метафоры, я надеюсь.
Будем надеяться. Андрей из Екатеринбурга прорвался. Здравствуйте, Андрей, говорите,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Здравствуйте. Вот мне что из школы запомнилось? Вот и что мне, что моему брату, знаете, вот верховодили постоянно в школе, вот мешали учиться вот эти вот дети с вот этой уголовной психологией. Не знаю, это они находились как бы на вершине вот этой, выстраивалась какая-то обезьянья иерархия, понимаете? А учителя на это не обращали никакого внимания абсолютно. Они уделяли особое вот такое внимание, ставили хорошие оценки сынкам от местных каких-то начальников. Я учился в Тюменской области, вот, и вот это происходило, и я не верю, что это зависит от какого-то финансирования. Вот били слабых, там вот такая вот.
Андрей, спасибо. Очень хороший, очень хороший вопрос. Я хочу спросить Ольгу Борисовну. Ольга Борисовна, если действительно он абсолютно прав, неважно, богатая школа, бедная школа, но вот эта вот дедовщина местная, когда находится человек, он не обязательно, кстати говоря, из неблагополучной семьи, этот бандит. Он может быть вполне благополучным. Это мы в кино много раз видели, и в жизни тоже, я думаю. Что вы скажете, Андрею, сейчас так? Учителя стараются такие вещи замечать, или оно идет своим чередом, дети сами разберутся?
А вот это связано как раз с порочной системой финансирования.
Правда.
В свое время Антон Семенович Макаренко, которому давали на исправление любые колонии на выбор, выбирал строго определенное количество беспризорников, чтобы оно было подконтрольно режиму воспитания педагогического.
Даже там.
А тем более сейчас. Да. Если 40 человек в классе и 3000 в школе, которая должна вмещать не больше 1000 учащихся, и на это рассчитаны все вакансии, столько-то воспитателей, столько-то педагогов, значит, половина остается за кадром. И учителя, даже если хотели бы, не могут с этим бороться. Да. Дедовщина задавливает своим количеством.
Вот, вот.
Не
тут,
может
тут
быть
прямая
сколько.
Зависимость. Ольга Борисовна, скажите, пожалуйста, мне кажется, вот бич современной школы – это сквернословие. Дети ругаются безобразно. Этого в советские времена не было в школах точно, 100%. Я вот, ну, вот на всех посмотрела, коллег говорят, что не было такого. Что у вас в школе, борется ли с этим учителя, и удается ли это преодолеть, это зло ужасное, на мой взгляд, современной
школы? Я думаю, что потому и не было в советской школе, что это не было признаком настоящего мужчины или настоящей Никиты, скажем.
А сейчас вы считаете это, вот они считают, что это признак?
К сожалению, это молодежная мода, которая достаточно быстро проходит, и если в школе нет, как бы есть другие приоритеты, да, ну это покажется утопией, но тем не менее, уважают за знания. В итоге же мы к этому стремимся.
А вы стараетесь вот с этим бороться как-то, с тем, что они ругаются, дети? Пытаетесь их останавливать? Или считаете, что это мода, ну, пройдет, перерастут?
Мы стараемся правильно расставлять приоритеты, то есть уважение вызывает знание, культура человека, добрые дела. Это очень трудно, это легко вот на словах, коллеги меня не все, видимо, поймут. Это огромный многолетний труд, но если эти приоритеты упорно отстаивать, по мелочам сначала, то потом формируется традиция, когда у нас это не служит признаком, ну, достоинства личности. Так же, как одежда, кстати, так же, как украшения. Если нет культа, я богаче, я приду в бриллиантах, допустим, да? А бедная девчонка там придет в какой-то затасканной там в джинсах. Вот если нет культа одежды в школе, значит, дети быстро воспринимают это. В чем самое главное? В чем признание личности ученика в школе?
Понятно. Значит, смена приоритетов в первую очередь. Вот, это, вот этим должна заниматься школа. Марина Николаевна из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот вы говорите о школе, как будто она прям вот... Все же надо начинать с этого вуза педагогического. Если бы вы слышали, какой там мат... Тогда мне удивляюсь, почему мат в школе. У нас педагоги. Это просто... Вот вы понимаете, вот я тоже ходила, внучку хотела, подготовительную хотел пока. Вот. И прихожу в школу, которая, так сказать, можно сказать, даже какой-то образовательный центр. Стоит директор в мини-юбке, а рядом две девочки. Может, они, конечно, набезобразничали. Она выше их на две головы и кричит... Ноги на лавку не класть. Вы слышали? Ноги не класть. И я же бежал из этой школы, образовательного центра. Я не знаю куда. Ну, я не хочу сказать, что там были кое-какие еще слова. Ну, о чем вообще говорить? Они, может быть, будут бояться ее спрятаться, когда она на них орет. Но они же выйдут, они же выйдут. У них директор вот такой. Все зависит от педагогов. Так же, как и от семьи.
Понятно. Марина Николаевна, спасибо. Марина, еще одна Марина из Москвы. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте. Вот я, например, в современной школе вижу такие проблемы. На том, что сейчас очень много хороших продуманных программ и учебников, я вижу, что просто дети не могут, не в состоянии, у них нет времени по объему и насыщенности других предметов, часто каких-то сомнительных, им некогда сосредоточиться на этих вопросах. И если бы это касалось только каких-то там, допустим, ненужных дисциплин, А ведь посмотрите, какие хорошие у нас учебники по математике и по главным предметам. Есть и хороший учебник по русскому языку, по литературе, по английскому языку. Наши учебники очень неплохие. И детям некогда это впитать все. Они пробегают, им даже некогда делать вот эти упражнения, которые даны. Так вот, учителя. Учителя есть, конечно, хорошие, но они, опять же, под прессингом требований вот этой программы, они не могут работать с детьми, они пробегают программу.
Марина,
и еще, вот смотрите, сейчас, конечно, директора заинтересованы получить себе хороших учителей. Они их как-то так вот находят, в школу устраивают, но эти учителя понимают, что они должны отработать ради этого директора. В школе сейчас очень часто практикуется то, что помимо там каких-то взносов классных, еще взносы на школу, то на автобус, то на экскурсии, все равно родители что-то платят. Учителя заинтересованы, чтобы план, допустим, на пятерки или на хорошие ЕГЭ был выполнен. Опять же, это идет за счет факультативных занятий, опять за дополнительную оплату. Так вот, я хочу сказать, что у нас нет сейчас в школе, даже в хорошей, там, где и платят, и дополнительно, у нас нет постижения программы, потому что ни ученики не в состоянии, ни учителя не могут, не имеют возможности эту глубину дать.
Марин, я вам очень благодарна за ваш звонок. Почему? Потому что он переводит нас к еще одному моменту публикации Светланы Сметаниной, очень любопытному. Вот ровно пишет она то, о чем вы сейчас говорите. Он уже касается всех школ, независимо от того, плохая, хорошая и так далее. Вот что, вот вы знаете, у нас с вами есть такой стереотип, да, что российская школа, русская школа дает прекрасное образование, западная какое-то там хиленькое, они там учатся несерьезно, как-то не так. Но вот Светлана Сметанина приводит результаты известного международного исследования, которое проверяет навыки 15-летних школьников в чтении и понимании текста, математики, естественных науках, а главное, выясняет, как ученик может применять полученные знания в жизни. И вот оказывается, что именно с этим у российских ребят, занимающих согласно этому исследованию места в четвертом десятке из 57 стран, Россия стоит на 40-х позициях, из 50, почти в конце, большие проблемы. Как выразился, вот я дальше цитирую статью, как выразился на заседании комиссии Общественной палаты Анатолий Каспржак, это ректор Московской высшей школы социальных экономических наук, у России своя система образования. Знания замечательные, а их применение ужасное. И вот самая главная мысль здесь, которую, опять же, у Ольги Борисовны мы сейчас со Светланой перепроверим, нагрузка у российского учащегося гораздо выше, чем у его западных сверстников. Но общее количество часов, потраченных за год на учебу в школе, в России составляет всего лишь 75% нагрузки в развитых странах, поскольку у нас самое большое число праздников и каникул. Получается, что в течение учебной четверти ученика загружают по полной программе, а потом наступают длинные каникулы, во время которых знания благополучно забываются, и учителю приходится начинать с чистого листа. Может ли быть такая система эффективной, задается вопросом автор. Мы проводили исследования в своей школе и выяснили, что примерно треть предметов дети изучают основательно, еще треть время от времени, а изучение остальных просто имитируют, говорит директор образовательного центра Царицына Ефим Рачевский. Он выступает за сокращение обязательной школьной программы в старших классах примерно до 10 предметов. Ольга Борисовна, я прошу вашего комментария ко всему тому, что вот сказала наша слушательница, то, что написала Светлана Сметанина. Правда ли, что бессмысленное количество предметов, бессмысленная нагрузка во многом заключена в эту школьную программу?
Ну, вы знаете как, не совсем это верно, потому что сейчас существуют так называемые компоненты, которые педагогический коллектив в своем учебном плане выбирает самостоятельно. То есть школьная программа содержит как раз основные дисциплины. А вот те предметы, которые не обязательны, типа экология, ОБЖ и так далее, которые сегодня нужны, а завтра нет, они зависят от волеизъявления коллектива. Беда как раз вот в том, от чего вы уже коснулись. И когда мы на Западе участвовали в образовательных конкурсах с детьми, мы с этим столкнулись вплотную. Перегруженность теоретическими знаниями наших учащихся. И связана она не с недостатками программы, а со стремлением учителей, загруженных 40 учениками в классе, облегчить себе работу, как это не смешно.
Как ни парадоксально.
Да, то есть учителю проще всего загрузить огромными домашними заданиями в теории ученика. Во-первых, так проще его и поймать, потому что что-то он усвоит, а что-то нет. Во-вторых, именно теоретические знания легче всего выветриваются в каникулы. А вот если учитель идет путем формирования навыков и путем применения этих знаний, то в школе уже требуется образование так называемого полного дня. То есть, когда учитель после уроков остается с учениками готовить домашние задания, показывать, как применяются те или иные знания. Грубо говоря, не просто рассказывать о строении вещества по химии, но и попробовать собрать взрывное устройство самостоятельно. Потому что только так дети поймут, чем оно опасно. Или ту же петарду. Ну, это примитивный пример, но тем не менее.
Он не примитивный, он просто...
Ну, как раз эти требования, они заложены в стандарте начального образования. Вот это как раз уже будет требоваться от педагога именно проводить такие вот занятия, это так называемые внеклассные занятия, познавательные.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». Мы обсуждаем деление школ на элитные и на бедные, почему так происходит, хотя, казалось бы, изначально все вот стартовые условия равны для всех. Как они потом делятся, как это получается, и могут ли родители добиться того, чтобы ребенок учился в приличных условиях, об этом мы говорим сегодня с нашими гостями. Это директор гуманитарного лицея Ольга Литаврина и автор статьи в «Известиях», по ком звонит школьный звонок, Светлана Сметанина. 8-800-222-12 телефон, 660-10-46 пейджер, смс ждем на номер +7 903 743 2801. Мы слушаем Ларису Дмитриевну из Москвы. Здравствуйте.
Как всегда, изумительная передача. Поздравляю всех с 1 сентября.
И вас взаимно.
Следующий вопрос. Я, к сожалению, не сначала. Во-первых, огромное количество учеников. Все время увеличивается. Не уменьшается количество учеников в классе?
Ну, вот теперь это выгодно, Лариса. Вот если бы вы сначала слушали, это теперь выгодно школе, к сожалению.
Да, следующее. Во-первых, даже с начала советской власти они делали для своих детей, вот там знаменитые школы, там 110-е, где дети членов ЦК и так далее. Все, это сделано всегда было. Это не сейчас стало. И третье. Есть потрясающие статьи Ирины Лукьяновой в «Новой газете», посвященные школе. Ну, просто лекции изумительные. Вот мне кажется, тоже жалко, что ее не пригласили. Спасибо большое.
Спасибо, Лариса Дмитриевна. А Ирина Лукьянова – это жена Дмитрия Быкова.
Да,
она быстренько вам насплетничает. Она бывает у нас в эфире, бывает. Мы обсуждали с ней учебник по литературе для старших классов. Раиса Николаевна пишет из Москвы, чтобы наши дети учились в приличных условиях, должна произойти Великая Октябрьская социализация. Революция. Или наоборот, Раиса Николаевна, не должна была произойти Великая революция, чтобы дети учились в приличных условиях. Савельева. Для улучшения образования школьника нужно реорганизовать систему образования. Первое. Открыть больше частных школ при частичном финансировании государства. В классе не должно быть по 25-30 учеников, как сейчас в государственных школах. Второе. Преподавать должны квалифицированные преподаватели. Третье. Вести западную систему образования, когда ученик не закомплексован, а имеет возможность проявлять творческие способности. Четвертое. Реорганизовать многочисленную управленческую структуру среднего образования, а высвобожденные средства направить на поддержку частных школ. Но мы берем в министра образования нашу слушательницу Ольгу Борисовну. Как вы считаете, все правильно ведь пишет?
Да, конечно.
Конечно. Ну, с чем поспорить? Ни с чем, не с чем абсолютно спорить. Нужно, чтобы все чиновники раз в пять лет сдавали ЕГЭ, тогда дебилов в руководстве будет меньше, а контроль осуществлять общественными организациями. Видимо, над результатами экзаменов этих чиновников пишет Сергей Митрофанов из Москвы. Лора, зря вы на нашу власть напрасно наводите. Они как раз и приняли закон, чтобы во всех школах было определенное количество предметов, уничтожили астрономию. А за остальное, если хотите, платите. Вместо того, чтобы школы все были хорошими, они сделали их плохими в пользу уравниловки. Лор, там непонятно еще пока, кто за что и чего будет платить. Вот это все сейчас очень осторожно об этом говорят. Они говорят о том, что школа будет иметь право на какие-то там дополнительные вот ресурсы. Вот.
Ну да, как вот если действительно вот внимательно почитать этот закон о бюджетных организациях, о реформе.
Он еще очень
учили. Да, вот как раз многие действительно, учителя, они не хотят об этом говорить, потому что там многое непонятно, но идея как бы правильная, что вот если директор, если вот совпадет много-много условий, директор будет успешным менеджером, он сумеет найти свободные средства, которые он направит на, там, на приглашение, например, на доплату учителям, на то, чтобы пригласить молодых, талантливых, успешных педагогов, современных таких, успешных и так далее, то тогда, конечно, родителям не придется за это доплачивать, то есть все это будет доплачивать школа. Но если все вот так вот сложится, как всем нам хотелось бы.
Ирина из Туркменистана пишет: кто позволил властям Туркменистана заставлять наших детей изучать рухнаму, бред туркменбаши, в русских школах и вузах Туркменистана? Ирин, ну вот мы сейчас обсуждаем проблему. Мы можем только вынести вам глубокое сочувствие. И что тут скажешь? Ну, это ваши уже туркменские дела. Тут мы уже не можем никак повлиять. Мы спрашиваем слушателей наших, могут ли они повлиять на российские власти, на российскую систему образования, чтобы добиться для ребенка каких-то лучших условий. В бандитском государстве решить проблему не удастся. Необходим новый Ленин и программа ликбеза, пишет Виктор. Ольга Борисовна, вот все ведут, конечно, борьбу с тем, чтобы у родителей не собирали деньги, средства. Все говорят, что школу, ну, пытаются запретить, пытаются контролировать. Школы уже боятся как огня этих денег там, ну, не дай бог, это лишнюю копейку застукает проверяющая инспекция. Но с другой стороны, вот приходят родители в школу и видят, что она разваливается. Если они хотят все-таки помочь, то вы считаете, можно как-то обойти эти запреты, которые сейчас действительно кругом расставлены, все эти ловушки, сейчас действительно школа боится вот эти деньги брать?
Да нет, ничего она не боится. Существует прекрасная инновация, пожалуйста, попечительский совет школы создайте. Те родители, которые готовы помочь и как раз не хотят так называемыми поборами в карман директора заниматься. Но для этого нужно юридически создать устав.
Да, чтобы все было официально.
Конечно, да. Все это делается, да, это труд. Но мы же и говорим о том, что годы...
Я-то не случайно об этом говорю, потому что я столкнулась с одной ситуацией в одной школе, когда детей заставляли мыть собственные клапаны, потому что нет уборщицы в школе, нечем платить, невозможно платить зарплату. И учителя, родители предложили сброситься на эту уборщицу, сказали, что нет, школа не имеет права брать денег, дети будут мыть класс. Ольга Борисовна, так что не скажите.
Ну, это вы о Москве говорите?
О Москве я говорю, конечно. Мне это рассказали родители, совершенно живые, конкретно с именами, фамилиями, даже номер школы знаю.
Такого не может быть.
Вот, вот представьте себе. Да, вот дети.
Это значит,
сами...
вот это бесхозяйствование с того самого директора, потому что ставки уборщиц у него наверняка в наличии.
Ну, вот не добирается, уборщица там есть, но вот до этих классов она не добирается, вот в ее ставку входят только коридоры, актовый зал и все, а вот классы дети моют сами.
Вот это бесхозяйственность, конечно. На это средства вполне могут найтись у школы.
Яков с Камчатки, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я тут вообще-то слушаю вас, мне интересно, как дела все в Москве двигаются.
Да вот так вот.
А вот послушайте, что вот. У нас в лесу.
Очень
далеко.
Интересно, да, пожалуйста.
Да, это область, Камчатская область, Камчатский край.
Да.
Вот, у нас школа маленькая, малоформатная. Финансирование все нормально, но в последнее время программа «Школьный автобус» пытаются ее закрыть. В частности, вот, например, у меня ребенок маленький. Мы первый класс весь бегали пешком до 5 километров до школы и назад.
Ой-ой-ой-ой.
Так что он это выполнил все, как говорится, мастерские
нормы ГТУ.
Планы военных подготовки, нормативы, да. 7 писем это написал Путину. Угу. На 7-м что-то там заклинило, включилось, и 2 года спокойно малыш ездит в школу на автобусе
так,
школьном.
Так.
А сейчас сверху где-то дали отмашку, прокуратура, грубо говоря, стала наезжать на школу. 2 судебных процесса в школе сделали, что не грозят вообще отменить школьный автобус, доставку детей как таковых в школу. То есть что-то там они нарушают, и что-то там... Не... Ну, короче, прокуратура делает свое дело, то, что им дали команду. Вот они и грызут. Так что, что там говорить о реформе образования? Вся реформа идет для того, чтобы мы оставались Иванами что тоже не помнит родства.
Ну вот, Ольга Борисовна, скажите Якову, что делать в такой ситуации? Вот школа что-то попыталась, ей тут же дали по рукам.
А вот это самое, вот как раз очень печальная мысль по поводу Иванов, не помнящих родства.
Да.
Но такая тенденция, к сожалению, в коммерциализации образования существует. Значит, школы выгодно было укрупнить, сельские, да? И под это укрупнение обещали, что вашим детям будет обеспечена доставка. Теперь доставка уже стала невыгодна, потому что водителю надо платить деньги, автобус надо чинить. Значит, куда идти дальше? Путем дополнительного укрупления? Путем создания интернатов? А если ребенок еще мал для интерната?
Вот, спасибо большое. Мы на этом завершаем программу, на этом тупик. Вот примере тупиковой ситуации, в которую завела вся эта, все эти нынешние последние новообразования в школе. Это был «Час прессы» на волнах Радио Свобода, а через несколько секунд «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Боевые операции американской армии в Ираке закончены.
Комментарии экспертов.
Беслан спустя 6 лет.
Право автора.
Писатель Виктор Шендерович просит уточнить правила.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».